Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире поднял один из авторов программы «Частное мнение». Сегодня у нас тема... Мы ее так обозначили, как правильно каяться. Ну, может быть, немножко коряво так обозначили, но давайте попробуем в ней покопаться. Мне кажется, сегодня самое такое время, самый правильный день крещения Господня. И у нас в студии настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Добрый вечер,
добрый
отец Алексей.
Вечер.
Евгения Ульева, психолог.
Добрый вечер.
И Евгений Сулис, актер, писатель. Ну, давайте сначала послушаем программу, а потом... Совсем разберемся.
Грех часто, а может быть всегда, несет вслед за собой печаль. Особенно, когда ты уже долго в церкви, а с чем-то до сих пор так и не смог справиться. Стоишь уже годы на месте, вместо того, чтобы приумножать дары. А в чем-то даже стал хуже. Ушла чистота, выдохлась первая любовь. А ведь кому много дано, стало много спросится. И от всех этих мыслей становится невесело на сердце. И, казалось бы, это очень правильные для христианина покаянные мысли. Но есть в них что-то от лукавого. И вот мне кажется, что в этих мыслях мы теряем надежду, упускаем из вида милость, забываем про любовь и делаем себя как бы сильнее Бога. Сейчас объясню, что я имею в виду. Выходит, что мой грех, пусть даже самый большой, сильнее Божьей любви, Божьей милости и Божьего прощения. Но это не так. Нет такого греха, который Бог не смог бы простить. Самый страшный мой грех – капля в море. Даже не в море, а в океане Божьей любви. Но это не значит, что тогда можно грешить, Бог все простит. Нет, грешить не надо, бороться с грехом нужно, он наш враг. Но не потому, что Господь не сможет простить и не простит, а потому что всякий грех встает между мной и Богом, отделяет меня от источника жизни. Бог никого не наказывает, но с любовью предупреждает о вещах, которые отдаляют нас друг от друга. Господь жаждет встречи с нами. Он всегда при дверях и только ждет, когда мы ему отворим. А чтобы отворить ему, нужно как раз отвернуться от греха и повернуться к двери, за которой Господь. В некотором смысле грех – все, что нас от Бога отвлекает, уводит в сторону, вглубь комнаты, подальше от заветной двери.
Частное мнение.
Вот такая программа. Как мне вас называть так? Ты будешь, наверное, Женя, а... Женя Ульева будет Женечка, потому что я вас Евгениями не смогу
Женя,
называть.
Женя, Женечка и Катюша.
Да, да, да. Женя, ты предложил тему покаяния. Давай вот ты вводную скажи, о чем сегодня будем говорить?
Тут, мне кажется, много тем, которые лично меня волнуют. Ну, например, как не впасть в уныние от мысли о собственных грехах. А вторая крайность, которую тоже вот я вижу опасность, как наоборот не успокоиться, что вот вроде Бог за нас умер, Бог нас простил, Бог есть любовь, и вроде тогда все в порядке. Вот как между двумя этими крайностями найти, ну и совсем, если, наверное, глубоко, то вообще что такое покаяние? Ну, то есть мы, конечно, все понимаем, что покаяние – это изменение образа мысли и жизни, но вот... Вот на эту тему все-таки что такое настоящее покаяние. То есть, если я каждый день в неврастеническом каком-то припадке говорю: «Господи, опять я согрешил, опять», это покаяние? И вообще, нужно ли это Богу?
Ну, вот. Ты уже покрасил неврастенический припадок.
Да, ну вот это абсолютно такое, я думаю, многим, особенно, скажем, интеллигентам в церкви, я думаю, это особенно свойственно такое.
Экзальтация такое, такая.
Да, да, вот. А насколько это вообще полезно? Ну, вот,
оно вообще нужно или нет? Вот это вот какая-то эмоция покаянная такая. Отец Алексей, я понимаю, что как бы не надо ее, наверное, специально в себе разогревать, но все-таки с какими ощущениями внутри мы должны каяться? Что это за чувство, эмоции?
Что это? Я думаю, что у разных людей по-разному. Должна быть искренность. Но люди же разные. Есть люди, которые склонны к такой чрезмерной эмоциональности, и их искренность не может без эмоциональности. Есть люди, которые скупы на эмоции, и их искренность не имеет их эмоций. Специально вызывать эмоции, конечно, точно совершенно нельзя, экзальтации какой-то искусственной. Вот, и даже больше того, я думаю, что сильно так чрезмерно эмоциональные люди должны сдерживать эмоциональность, потому что тут можно, ну, в прелесть, что ли, такой в самообман попасть, что действительно кажется, что человек искренне кается, он плачет, он там... Но подлинность покаяния, это вот как Евгений сказал, это ведь перемена, метаноя, изменение ума. То есть свершилось или не свершилось покаяние зависит не от эмоций, а от того, перестал ты грешить или не перестал. Сделал ли ты шаг в борьбе с грехом? В какой-то степени ты все-таки начал бороть с помощью Божией свою страсть? Или на прежнем месте, или хуже еще стал? Вот, поэтому ведь тут может быть такой, повторюсь, самообман, человек очень эмоционально все это сокрушенно как бы вслух переживает, но никакого движения к Богу нет.
Угу. Ну, может быть, знаете, еще другая история, что вот у меня так было, что когда я покаялась, а потом я не смогла, и очень быстро скатилась опять там, ну, условно, к чревоугодию, да, по ночам. Я сейчас специально беру там минимальный, да, такой пример. Я потом начала как бы очень страдать, что я не могу стать лучшей версией себя, что мне опять придется это исповедовать, и какой-то бесконечный круг, когда не получается справиться. Ведь метаноя – это полный поворот, переворот.
Или вы знаете, как? Я думаю, что это труд, это духовная работа к преображению, которое невозможно своими собственными силами, нужно признать это. И Бог своей благодатью без наших сил, без наших усилий тоже нас не спасает, не меняет. Это такое соработничество с Богом.
Угу.
И вы знаете, я добавлю вот еще что. Ведь если был бы... Иногда, часто такой разговор идет, что вот я из исповеди в исповедь одно и то же, как под копирку, никаких перемен нет. Это не совсем так. Перемены есть. Они не быстрые. Вот я так думаю, что в большинстве случаев, может быть, не всегда, но в большей части случаев, Бог хочет нашего смирения. Вот если я быстро преодолел, справился с своим грехом, я могу возгордиться. Вот я, ну, к примеру, бросил курить. Захотел и бросил. А у других не получается. Это повод превозноситься. Ну, или какой-то другой грех. Поэтому иногда есть грехи и страсти, с которыми нам приходится, так сказать, бороться и смиряться с тем, что не все получается. Ну, главное – бороться.
А какой внутренний
если
должно
есть
быть?
Борьба, есть желание, есть молитва к Богу, упование на Бога, то есть если есть духовная работа, обязательно будет результат. Может быть, не мгновенный, то есть точно не мгновенный, и, может быть, не быстрый.
А вот внутреннее состояние, отец Алексей, это должна быть печаль о своих грехах, радость, что Господь может простить, или как эту середину найти, в каком настроении?
Вы знаете,
быть?
Я думаю, по-разному. Вот, знаете, вспоминаю известную такую притчу, не помню, из какой-то такой классической православной литературы, как два монаха согрешили тяжко, и, значит, и епитимью получили год там оплакивать свой грех, каяться, молиться, там, поклоны бить, не помню подробности, но смысл такой, что год проходит, и один из них весь, значит, такой в скорби, в слезах, а другой радостный. Вот, он говорит, как ты провел год? Я, говорит, весь год просил Бога прощения, чтобы мне остаться в монастыре, чтобы Господь не лишил меня своей милости. Говорит, а ты как провел год? А я год Бога благодарил, что Он меня простил и дозволил остаться в монастыре. И, да, в общем, и тот, и другой путь покаяния. Я думаю, что невозможно вписать это в какую-то схему, в формулу, в общую. Бывает по-разному. Люди разные, грехи разные. Уровень духовного роста, там, совершенства, или, точнее, несовершенства, разные у людей. Поэтому даже у одного и того же человека когда-то могло быть так, сейчас по-другому, пройдет время, будет снова по-другому.
Ну вот это такая тема важная. Спасибо, что вы сказали, что и тот, и другой путь приемлем, потому что у меня есть знакомые, которые очень духовные люди, и один в печали, очень глубокий, очень хороший человек, но он всегда в печали о своих грехах. И он очень такие духовные важные вещи говорит. А второй всегда радостный. Вот, и вот мне казалось, что где-то надо посередине искать.
Мне кажется, не посередине. Мне кажется, нужно быть искренним. Но вообще мне радость больше импонирует. Радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это
мне вот, тоже.
Вот. Поэтому даже печаль, понимаете, это ведь чувства, не противоречащие друг другу. Человек может в печали быть и радостным одновременно. Уныние и печаль – это... То есть, понимаете, как печаль, как грех, как страсть, как уныние – это плохо в любом случае. Некая скорбь о своих грехах, сожаление о своих грехах, оно не лишает человека радости. Оно не заслоняет Бога, источника жизни, источника радости. Если я вижу свои грехи, знаю свои грехи, и при этом я знаю и чувствую, верю, что Бог меня любит, ну, как можно не радоваться?
То есть вот это вот не отпускать, что
Бог
меня
любит.
Не надо
забывать, что Господь нас любит.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему «Как правильно каяться». И у нас в гостях настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов, Евгения Ульева, психолог, и Евгений Сулис, актер и писатель. Женя, вот я с тобой хотела поговорить, Женечка, да, как мы договорились, хочу поговорить о состоянии человека, когда он впадает в какие-то крайности, потому что вот то, что сказал отец Алексей, такая печаль, давайте ее пощупаем, она как бы светлая, она мирная, она какая правильная печаль о грехе?
Если я правильно помню это слово, она, по-моему, называется «радостворённая», да, вот растворённая радостью, вот какое-то красивое слово церковнославянское.
Знаете, как вот оно, это не отчаяние, не уныние, не безнадежность. Ну да, я человек грешный, я согрешил, и я сожалею об этом. Я об этом сожалею, но это не умаляет моей надежды на Бога.
Держи свой ум в аде, но не
отчаиваюсь. Я верю в милосердие, в любовь Божию, в прощение Божие.
Угу. Преподобный Силуан Афонский, да, говорил это. Да. Держи свой ум в аде, но не отчаивайся, да? И, в принципе, вот эти два пути – это путь Иоанна Предтечи, который плакал о грехах и кричал «покайтесь», да, и такое вот покаяние Иоанна Предтечи – это вот тот, кто плачет, монах. А тот, кто... А радостно это Иоанн Богослов, который все время говорил: дети, любите друг друга, да, в старости, когда он просто говорил: дети, любите друг друга. То есть это как бы вот такие два нормальных пути, но мне, как, естественно, я тут психологию могу подключить, что просто разный темперамент бывает у людей. Бывают люди более такие серьезные, более такие склонные вот к такому глубокому аналитическому состоянию обдумывания, вот как было, почему, а вот как надо. А есть такие, ну, более эмоциональные, детские такие, знаете, вот, ну, не может, как вот ребенок, да, вот он, например, там, ну да, он плохое какое-то дело сделал, он расстроился, поплакал, но тут же через 15 минут уже бегает, смеется, радостно, все нормально, мама простила, все хорошо. То есть, конечно, задача не впадать, как ты правильно сказал, да, ни в коем случае не в уныние. Потому что в уныние я вот сталкиваюсь с этим, как психолог, что люди в депрессии попадают, прям в депрессивное состояние, все, Бог меня не простит, все плохо, и я такой грешный. Но на это мне всегда вспоминается прекрасная история, когда она реальная, там одна моя знакомая женщина, она подошла к старцу, к одному, ну, крест проходили люди, она подходит и говорит: батюшка, простите меня, великую грешницу. А он так улыбнулся, говорит: а ты не будь великой-то. Понимаете, вот тут этот момент великого покаяния, я бы так сказала: ребята, осторожней, великие грешники, давайте быть просто грешниками.
Но тут нет, ещё, недостаточно, да. Уж если грешник, то великий.
Великий, да.
Вот в этом особенность, да, ситуации. Да.
Как сейчас архимандрит Серафим, все его знают как отец Валериан Кречетов, который в проповеди, в, так вот, в слове перед исповедью рассказывал, что, говорит, вот бывает, наслушаешь на исповеди, говорит, я такая грешная, говорит, самая грешная, я, говорит, ужасная. И я так: да. И вот тут же все это смирение куда-то
испаряется.
Только согласись.
Вот я как раз хотела про это спросить, что стоит...
Что в этот момент надо сказать сейчас. Да, да, хуже тебя нет.
Да, и вот и что происходит с нами, потому что очень часто как-то дальше-то ничего.
Одна, ну, ребенок, фактически девочка, траковица, как-то проговорили это вот с детьми тоже, о смирении, почитать себя хуже других. И я, знаете, я думаю, что это вот в нашем контексте, в наше время не очень понимается. Она спросила: а почему хуже, чем все? Почему не такие же, как все?
Ну, кстати, логично.
Ну, в святоотеческом предании есть действительно такое, что смирение – это почитание себя хуже других. Но это вот, знаете, вот этот нюанс не самый, не исключительный, а просто вот достаточно грешный, чтобы не превозноситься.
Как говорится, я в его возрасте был хуже, да?
Да-да-да. Еще, знаете, интересный момент про осознание греха. Вот в какой момент мы это осознаем? Я просто, когда первый раз пришла на исповедь, я выписала там почти 300 грехов в блокнотик и их исповедала, да? Потом сейчас приходишь и...
вы когда-нибудь этого батюшку после видели?
Он жив, отец Алексей.
Он все-таки выжил.
Он выстоял, да.
Ни один батюшка не пострадал.
Ни один батюшка. По Иоанну Крестьянкину я все это выписала.
Да,
но тогда первый раз, когда ты прочитал, было очень просто. А, что нельзя ходить к астрологам? Что плохого-то в них? Потом поняла, что в них плохого. Что это все-таки языческая история, да? Мы не ходим туда. Но на тот момент отказаться от каких-то вещей, которые не цепляют за живое, было очень просто. А вот когда ты дальше начинаешь слой за слоем снимать, и там уже что-то такое живое, признаться себе в грехе и ужаснуться, и возненавидеть, не всегда получается, отец Алексей. Иногда это просто, ну да, но я так делаю, и не могу пока по-другому.
Ну, это типично. Это самооправдание называется.
Ага.
Оправдание себя. Я так, я по-другому не могу. Вы знаете, я думаю, что в полной мере... Покаяние, ведь страсть ослепляет человека, и на предмет страсти человек смотрит необъективно, будь то любая страсть, там, гнев, допустим, в гневе человек разве объективно смотрит там на себя, на своего там обидчика или там псевдообидчика, блудная страсть или сребролюбие. Страсть ослепляет человека, поэтому пока страсть господствует, человек, конечно, не видит, он, может быть, знает, что это грех, ну, знает, что это грех.
Угу.
Вот, и даже православный человек, воцерковленный, может знать, что это серьезный грех. Но пока вот эта страсть доминирует, он до конца не видит, насколько это мерзко, насколько это ужасно. Вот, и по мере покаяния, это, я думаю, работа. Это не событие разовое, это работа. И по мере вот очищения сердца, по мере прозрения духовного, приходит и не только сожаление о грехе, а просто констатация факта, что да, я грешен, по-другому не могу, а именно вот отвращение к греху, именно желание, настоящее желание избавиться от него.
Как это в себе разбудить?
Ну, это труд, покаянный труд, это и молитва, конечно, и чтение Слова Божия, и причащение святых тайн Христовых, конечно. Чтобы победить какую бы то ни было страсть, нужно обязательно с ней бороться. Сама по себе, повторюсь, она без благодатной помощи Божией мы не справимся, но и сама по себе, вот без нашей борьбы, она тоже не уйдет. Ну, кстати, иногда бывает, что уходит, как пошутил один духовник замечательный. Говорит, мы не оставляем страсти, приходит время, страсти оставляют нас.
Вот. С возрастом.
Да, да, да. Но это, кстати, тоже относительно все. Иногда и пожилые люди знают прекрасно об этом, что не по возрасту иногда страсти бушуют, в мыслях. То есть это действительно, казалось бы, тело уже не в состоянии, телу уже не нужно, а в мыслях грех остается.
Значит, в душе остается,
да,
душа больна.
Да, да, страсть осталась, да. Другое дело, что, ну, мне кажется, тоже такое особое милосердие Божие. Господь так устроил, вот, и даже наша падшая природа, уже искаженная грехом, но все так происходит, что Бог дает время на покаяние.
Старость.
Да, болезнь, старость, немощь. Ведь это смиряет. Хочешь, не хочешь, старый, ну, так как не хочешь сказать старый, но человек преклонного возраста, призывного возраста, он начинает смиряться, даже против своей воли порой, что это не может, это не хочет, никто не вспомнил, никому не нужен, никто не замечает. То есть вот так устроена наша жизнь, что Господь по любви своей дает нам время для покаяния и для смирения.
Угу. Знаете, еще бывает такая ситуация, когда люди говорят, там, Бог тебя простил. Да, Бог простил, я сама себя простить не могу. Вот это что, Жень?
Ну, это, я считаю, что это вредная вещь такая, потому что человек наберет на себя как бы суд, да, который ему не положен.
Над собой.
Да, суд положен только Богу. И это очень часто у перфекционистов бывает. Это определенный такой психотип, когда люди, ну, такие, знаете, они должны быть все идеально. Если не идеально, не считается. Такое много обесценивания. И вот, вот это сам себя не простил, я сам себя не простил. Ну, вот если все помнят фильм «Остров», да, вот где Петр Мамонов играл, там, конечно, вот очень хорошо показано, когда он действительно себя вот как бы не прощал, да, за убийство вот это, ну, в юности, которое произошло, и в конце оказалось, что он вообще не убивал, да, что это, оказывается, вот, ну, Бог ему дал, да, такую эпитимию, чтобы вот он смирялся, чтобы он стал старцем и так далее, и чудотворил, и смирялся вот этим грехом, который он сам себе не мог простить. Но вот это, наверное, единственное вот такое нормальное, правильное восприятие. А если человек как-то вокруг этого греха очень сосредоточен, мне кажется, это уже, ну, такая-то лукавого все, да, когда вот он только думает об этом грехе, вот нет, вот все-таки меня не простил Бог, и он начинает что-то там ковыряться.
Нет, Бог простил, я не прощаю
да,
себя.
Да, я не права, да, тут я неправильно.
Грех греху рознь. Есть серьезные грехи, ну, любой грех удаляет от Бога, без сомнения. И иногда маленькие грехи, как маленькие камушки, от них сложнее избавиться, чем большой камень откатить в сторонку с дороги. Но, тем не менее, есть грехи, которые оставляют язвы на душе, на сердце. То есть, пока я не совершилось, Бог простил. Но все равно это остается определенным следом. Вот в самой фразе «Бог простил я», вот послушайте, «я сам себе». Какое-то тройное «я». «Я сам себе не прощаю». Но это, конечно, гордыня. Как даже говорят, иногда самоуничижение хуже гордости. То есть такое вот, вот. Но, тем не менее, некое вот покаянное чувство, ну, говорит, нужно ли каяться второй раз, третий раз на исповеди? Нет, если ты покаялся и больше не повторял, то есть изменил, на исповеди не нужно повторять. Угу. По-новому осознал. Ну, как-то действительно, вот, знаете, что-то счистилось, какие-то слои, так сказать, действительно, ну, можно сказать, конечно. Не потому, что ты сомневаешься в милосердии Божьей, что Бог тебя не простил с первого раза, а потому что, ну, ты просто более глубоко покаялся. Но покаянные чувства иметь нужно. То есть, если у меня есть какой-то тяжкий грех, в который я покаялся, понес эпитимью, я не сомневаюсь в том, что Бог простил, но наставил некий рубец на моей душе. Я когда вспоминаю, я имею покаянное чувство. Но это не равно. Я сам себе простить не могу. Угу. Покаянное чувство.
Жень, ты в какую сторону больше ходишь? Бог меня простил, и все хорошо, или я великий грешник?
Ну, я склонен, да, скорее все-таки к унынию, к печали. И мне кажется, тут, конечно, вот враг никогда не спит, и как только мы какой-то... Вот батюшка прямо сказал, победили какой-то грех, то тут же гордость. Наоборот, согрешили, тут же уныние. Вот постоянно на наш каждый ход что-то такое придумывается, и нас куда-то пытается увести даже с хороших каких-то моментов. Вот я думаю, про это надо не забывать как-то, и тоже ответные ходы.
Ну, это вот, знаете, пресловутое чувство вины, да, которое сейчас вот в психологии все время пытаются проработать, и чувство стыда пытаются проработать. Я, честно говоря, не понимаю, про что это. Мне кажется, что это все-таки важные чувства, которые должны быть в человеке.
И которые, да, делают человека человеком. И там еще важный момент, что вообще мы либо переживаем, либо делаем. То есть вот одновременно и переживать, и делать дело практически невозможно. И у нас вся энергия часто, вот опять же, вот такого моего типа, таких интеллигентных людей в церкви, она часто уходит как раз на переживание, вместо того, чтобы, вот, мне нравится очень монашеское присловие, подходит монах, говорит, отче, я пал. Он говорит, пал, встань. Угу. То есть вместо того, чтобы вообще вставать и заниматься делом, исправлением, мы вот очень много переживаем, и нам кажется, что это и происходит покаяние. А это такое псевдопокаяние, это такая игра.
Чувство вины отличается от покаяния, знаете, чем? Ну, разные, много отличий есть, но вот хотела сказать, что покаяние – это не про чувство вины, это про действие, это про изменения. Поэтому, если ты просто имеешь чувство вины, это я пытаюсь договориться с психологами, да, что они...
Я абсолютно согласна,
вот, батюшка. Говорит, ну, и что толку с этого чувства вины? Сделай что-нибудь, изменись. Перестань думать, перестань осуждать, перестань ссориться. Перестань воровать, блудить, я не знаю, что там, грабить, обманывать. Перестань. А что ты делаешь и винишь себя? Трудно. очень трудно. Начни с этим бороться, хотя бы сделай первый шаг. Просто перестань себя, так сказать, вот, ну, считать это нормальным.
Мне кажется, тут даже можно из-за такта идти, потому что некоторые люди отрицают, ну, вернее, борются с чувством вины. Я в себе много вины не ношу. Я выкинул вину и пошел дальше.
Нет, то есть... это, прости, пожалуйста, это вина, это тоже, это как бы борьба с чувством вины как путь самооправдания. Это не я виноват, это там мой прадедушка виноват, или это общество, это там родитель, это еще что-то. Это не покаяние, это перекладывание вины, это самооправдание.
Или просто я это сделал, ну что теперь поделаешь, так, значит так. Такая нет, позиция
нет,
тоже
Наташа,
есть.
Еще есть такой момент, называется «без вины виноватые». То есть когда чувство вины в ситуации, где человек не виноват.
А если он виноват, но он просто сказал
нет,
себе
нет,
«всё, до свидания».
Это чисто, вот я тут опять со своей психологией влезу, да, что, ну, допустим, вы не разрешили кому-то совершить грех, да, вот вы на работе, к вам обратились с каким-то непристойным предложением, вы сказали «нет-нет, я не буду это делать, это безнравственно, я не хочу». А человек вас как бы, ну, манипулирует, говорит «ну, вот я-то думал, ты мне друг, там, постоишь, там, пока мы тут воровать будем, а ты мне не друг», да, и у человека может нахлынуть реальное чувство вины, что «ну, вот он же меня так просил, ну, он же мой друг», да, вот эти вещи, а на самом деле тут надо сопротивляться греху. И вот это ложное чувство можно принять. Ну,
да, чтобы все было вот в идеале, стремиться к этому, расставить на свои места. Угу. Должен быть приоритет, некая такая иерархия ценностей. Ну, как сейчас и любят повторять, если Бог на первом месте, все остальное на своем. Ну, если да. Критерием является заповедь Божия, как Бог, вот, что мне перед Богом отвечать, тогда вот это вот псевдотоварищеское чувство, что меня просили там, ну, так сказать, стать сообщником там, кражи или еще что-нибудь, он, очевидно, совершенно уступает той морали, что на первом месте заповедь Божия и Господь.
Ну, если грубое, вот такой пример, а если такой пример, когда вас просто попросили помочь? И эта помощь не потому, что это товарищество, а это, ну, манипуляция. Человек на вас перекладывает там
мне
свои какие-то проблемы.
Кажется, что это уже такая сейчас большая тема идет, когда общество нам подсказывает, в чем мы грешны. Но сейчас я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему «Как правильно каяться». И у нас в гостях настоятель храма равноапостольного князя Владимира Новогиреева протоиерей Алексей Ботоногов, Евгения Ульева, психолог, и Евгений Сулис, актер, писатель. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Не переключайтесь, пожалуйста.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему «Как правильно каяться», если можно так вообще выразиться. Разбираем это понятие. И у нас в студии настоятель храма равноапостольного князя Владимира Новогиреева протоиерей Алексей Ботоногов, Евгения Ульева, психолог, и Евгений Сулис, актер, писатель, автор программы «Частное мнение», которая и легла в основу сегодняшнего обсуждения. Я-то к чему вела? Что нам дано покаяние, и мы, в отличие от людей, не знающих Христа, да, мы можем не просто скидывать с себя чувство вины, а мы можем принести Богу искренне, если мы себя чувствуем виноват. И это чудо, да, он нас может простить, и мы можем очиститься, а не просто выкинуть в помойку чувство вины, которое просто так, мне кажется, оно никуда и не выкидывается, да, Жень?
Ну, есть вот эти проработки, да, когда человек там пытается заглушить, да, голос. Вот я говорю, не надо путать голос совести, да, внутренний человеческий, его не надо заглушать, он должен быть, это камертон, что я сделал что-то не так, и я, например, считаю, что вот если в моменте вы чувствуете, что, ну, например, вы накричали на кого-то, да, естественно, ну, пока вы там до исповеди дойдете, вы можете в эту же секунду, как только вы осознали, что так нельзя, вы подходите к иконам, перекрестились, сказали: «Господи, прости меня, пожалуйста, я опять в этот грех впал». И вот таким образом вы как бы себе напоминаете, что вот так делать не нужно, это нехорошо.
То есть постоянное трезвение.
Трезвение, конечно. Такое саморефлексия такая, что ой-ой-ой, тут я переборщил, тут я зря это сделал. И в моменте прям: «Господи, прости меня, пожалуйста». То есть внутреннее вот это.
Вы,
да,
знаете, думаю, что можно? Самое время сейчас сказать о чем. Наверное, не все знают об этом наши слушатели, что Ведь в нашей практике современной церковной соединилось две разные традиции. Покаяние, как второе крещение, когда человек согрешил тяжко, он кается в этом, при церковлении, когда он принимал крещение, там, или если он, будучи христианином, там, отрекался от Христа во времена гонения, или какой-то другой тяжкий грех совершал. И даже в церкви обсуждалось, допустимо ли второе покаяние. То есть, как мы сейчас исповедуемся раз в неделю часто. То есть, вот есть какие-то тяжкие грехи, человек отступил от Христа, он покаялся, принес покаяние. А второй раз, если он согрешит так же, он его опять может простить, он опять может покаяться. И откровение помыслов, то есть то, что является именно вот такой вот, человек борется с твоей страстью, приходит регулярно к духовнику, там, в монашеской практике ежедневно, там, в приходской, это раз в неделю, раз там, в две, раз в три недели, и говорит, вот я там, по-прежнему ругаюсь, не могу там сдержать гнев, или там по-прежнему осуждаю, или по-прежнему у меня там нечистые блудные помыслы посещают. То есть я ему говорю, ну вот ему духовник говорит, сделай тот, там помолись так-то, постарайся вот в этот момент искушения там поступить так-то. Вот, то есть это уже такая духовная работа со страстями. И вот у нас сейчас соединилось в нашей практике современной, у нас человек на исповедь может принести и ого-го, какие серьезные грехи, прошлого или ну, настоящего. И в то же самое время, если человек живет действительно внимательной христианской жизнью, у него тяжких грехов нету, не раскаянных, но у него есть вот эта духовная работа, осознание своих грехов и борьба с своими страстями. Вот и получается, что это и то присутствует, и то. Вот покаяние, как второе крещение, человек вот имел какой-то тяжкий грех, вот имеет решимость, все, больше этого делать не буду. Угу. Покаялся, и все, и больше этого не делает. И другое дело, что он борется с какой-то страстью, эта страсть не сразу отступает. Может быть, десятилетия уйдут на борьбу с этой страстью. Но тут важно, опять же, не продолжать бороться. Маленький результат, незаметный результат, но должна быть борьба.
Угу. То есть все-таки маленькими шагами, вот, а прямо сразу взять и...
По-разному бывает, но, говорю, это вот человек какой-то страшный грех совершил. Он в этом раскаялся, и он больше так не должен
совершить. Большой камень, да?
Да, вот он убрать, все, больше не надо. Да. Угу. Все. А есть некие пристрастия, которые наполняют нашу жизнь, страсти, которые проявляются там в осуждении, в, не знаю, в раздражении, в зависти, в грубости, там, в словах, в пустословии, там, в чревоугодии. И с этим приходится бороться всю жизнь. И тоже это приносить на исповедь.
Угу. То есть это важно, потому что я слышала мнение, что зачем вы постоянно пытаетесь как бы помыться, вот вы покаялись и живите. Вот мне кажется, ну, лично мне вот такое
традиция,
исповедание, кстати, регулярное, мне кажется, помыслов, мне кажется, она дисциплинирует и как бы стимулирует к работе. Без этого
нету. Должно все индивидуально. Здесь есть люди, которые чаще, кто-то реже в этом нуждаются. И мирская практика не тождественна с монашеской практикой. Это разная жизнь. Угу. Вот. У нас так исторически сложилось, что каждому причастию предшествует исповедь. Ну, кстати говоря, сейчас заостряется момент на том, что если человек регулярно исповедуется, причащается, он может приступить к причастию по благословению духовника без исповеди, если не совершил какого-то, так сказать, тяжкого греха. Вот поэтому все-таки это разные таинства. Угу. Регулярность, безусловно, но не то, что каждое причастие. Но опять, если человек год не причащался, или там полгода не причащался, несколько месяцев не причащался, то да, конечно, нужно идти на исповедь. Если человек каждую неделю причащается, то по благословению духовника можно и без исповеди.
Вот важную тему мы до паузы затронули по поводу того, откуда мы знаем про свой грех. Во-первых, голос совести, да, а во-вторых, ты начала, Жень, вот эту тему, что тебе как бы навязывают, ты передо мной виновата, ты не постояла там, не покараулила, пока я воровал, условно.
Мне кажется... даже если это, ну, это грубый грех, ну, грубый, да, а если просто манипуляция, вот ты же мне подружка, вот давай ты со мной тоже, ну, там, пошли туда-то, да, или давай, там, я хочу в кино, пошли меня...
Ну, то есть ты не сделала, ты виновата.
Это манипулятивные вещи.
А есть еще вещи просто со стороны люди видят, и им кажется, что ты совершаешь грех. Вот у меня была такая история, и я очень долго себя как бы, ну, мучила, каялась бесконечно, что я вот совершила грех, и меня осуждали, и я каялась. Меня осуждали, и я каялась. Я была в тяжелейшей печали, не знаю, в унынии, что ли. Очень трудно тоже вот таким вещам противостоять, которые извне приходят.
Ну, трезвение. Тут других нет рецептов, только трезвение. Можно вести какие-то, я считаю, что полезно, вот какие-то дневники, например, вести о том, что произошло, как ты себя чувствовал в этот момент, да, ну, как-то видеть, вот какую-то саморефлексию даже. Вот вечерком сел, там, несколько минут этому уделил. Раньше же в XIX веке это было очень принято, да, писали дневники, люди как-то обдумывали свое поведение. Сейчас мы в такой какой-то беготне, в какой-то такой суете, когда... Ну, как-то пролетает все незаметно, да, и мы не понимаем. Ну, простите, странный пример приведу, но вот когда люди пытаются наладить, например, питание, они ведут пищевой дневник, и тогда они вдруг замечают, что вот это я что-то много съел, а вот это я вообще не ел. И вот, мне кажется, в духовной жизни вот самый такой простой путь тоже как-то вот наблюдать за собой. Я вот это опять вот это сделал, вот это. И тогда вы будете различать, мне кажется, когда уже вот идет манипуляция, вы будете чувствовать, что это что-то не то, это не надо на меня класть то, в чем я не виноват.
Дневник очень хороший совет, правильный, это прям очень полезно. И мне кажется, тут действительно нужно иметь такое рассуждение. Не все, что навязывается, и вот то, что сейчас называется словом манипуляция, заслуживает серьезного внимания. Ну, простой пример приведу. Ты никому ничего не должен.
Популярная фраза.
А вопрос. Да. А кто, почему? Угу. Почему? Почему я никому ничего не должен? Я не должен ничего своим детям, своей жене, своим родителям, своим педагогам, государству, школе. Там. Почему? Это что за такая чудовищная неблагодарность?
Безответственность.
Другая ситуация, когда человеку, так сказать, ну, его вынуждают там, сверх сил что-то делать. Допустим, помочь больному человеку, родственнику, знакомому, послужить кому-то. Это же христианский добродетель – послужить. Пожертвовать частью себя. Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други свои. Это христианский добродетель. Вот любовь проявить. Угу. А вот тот современный мир, о котором мы живем, о котором говорили, он навязывает, что ты никому ничего не должен. Помогать не должен, нет. Служить нет, нужен.
Если
спасибо.
Захочешь нет. Только, да.
Ну да. А понуждать? Угу. Очень тяжело бывает ухаживать за пожилыми родителями. Это настолько тяжело бывает, когда уже тяжелое состояние, лежачие, там, деменция или еще что-то. И что? Это значит, а мать не должна ухаживать за своим новорожденным ребенком, который не спит, не ест, там, плачет? Mm-hmm. То есть это вот как-то, мне кажется, вот этот лозунг, что ты никому ничего не должен, ну, наверное, тоже тут комментарии нужны, можно его неправильно там так или иначе понимать, но любовь, вот если есть любовь, настоящая любовь, тогда на все вопросы очевидный ответ становится.
Mm-hmm. Жень, что-то проясняется? У тебя есть еще вопросы?
Ну, проясняется. Я бы еще, наверное, вот... сказал бы такую тему, что это вот я у отца Александра Шмемана прочитал, мне эта мысль как-то очень запала, что страх нас от греха не избавляет, вот страх наказания, а избавляет вот, ну, какие-то другие вещи, действительно, желание вот отдаления от Бога.
А вот смотрите, страх и страх Божий – это разные вещи. Угу. Как ты приводил пример? В апостольском послании, которое на венчании читается, вот последние слова: «Жена да боится своего мужа». Ну, как-то вот так, если вдуматься, довольно странно. Почему жена должна бояться своего мужа? Что это такое?
И буквально трактуется часто.
Да нет, кто когда это трактуется как-то людьми знающими, он правильно трактуется. Чуть выше там есть другие слова: «Муж, люби свою жену». Вот это как-то часто читается тихо, а жена боится своего мужа громко. Ведь вообще в Священном Писании, пожалуй, не найдешь нигде указаний, что жена должна любить своего мужа.
Почитай.
Муж должен любить свою жену. Вот муж должен так любить свою жену, что жена должна бояться потерять эту любовь, обидеть эту любовь, не соответствовать этой любви. То же самое, что это страх Божий. Угу. Страх Божий – это боязнь удалиться от Бога. Не ответить ему на любовь, отвернуться от него, потерять благодать, которая по любви божественной дается. Это не страх наказания. Вот страх Божий – это не страх гнева там, или кары Господней, или там, наказания. Это страх Божий – это вот страх не соответствовать, согрешить против любви. Кто любит меня в Евангелии, да, сказано, тот заповедь мою соблюдет. То есть это речь идет опять, видите, не о неком чувстве, не о неком состоянии, а о действии, о жизни.
И это, кстати, очень удерживает. Ну, был у меня какой-то момент, когда я это поняла, что не знаю, как это в чем выражается, но ты перестаешь чувствовать вот это вот свои отношения с Богом. Причем это же не Господь удаляется, это ты за какую-то облачность уходишь, а за ней уже дальше вот это искажение представления о себе, страсть, вот это все уже меняет мировоззрение.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему, как правильно каяться, как вообще свои грехи чувствовать, как с ними быть. В гостях у нас настоятель храма равноапостольного князя Владимира Новогиреева, протоиерей Алексей Бутоногов, Евгения Ульева, психолог, и Евгений Сулис, актер, писатель, который эту тему и поднял. Жень, у тебя вот это ощущение есть, что меня отдаляет это от Бога? Как оно проявляется вообще в человеке?
Радость уходит в первую очередь.
И ты начинаешь печалиться о грехах, или что?
Ну, ты начинаешь корить себя там и так далее. Вот. Но не заниматься делом.
А вы знаете, что надо делать?
Да.
Надо идти кому-нибудь помочь. Угу. Накормить голодных, не знаю, в больницу, в госпиталь, на вокзал. Вот дела милосердия поразительно пробуждают в человеке радость.
Вот это прекрасно. А согласитесь, что все-таки у нас вот в православной традиции этого мало. То есть у нас как-то...
Ну, сейчас есть, слава Богу.
Нет, нет, несомненно. Я тут
сейчас, сейчас бы я даже не согласился. Сейчас вот у нас прихожане там свечи делают, сети плетут, гуманитарную помощь собирают, там носочки вяжут, на вокзалах бездомных кормят. Там сейчас, мне кажется, никакой проблемы нет, что присоединиться к доброделанию. Это исцеляет, это действительно дает радость, это дает силы.
Странное первичное ощущение, что мы все из своей капсулы эгоизма выходим через то, что да не хочу я сейчас куда-то ехать кого-то кормить. Это первая такая, знаешь, вот какая-то эмоция, да, абсолютного
эгоизма. Надо попробовать.
Эгоизм. Надо попробовать.
И когда человек потом раз другой тащу. Испытает, он просто будет, он поймет, гораздо, как, знаете, вот вот входит человек там, в отделение, где тяжело больные дети. Это тяжело очень ходить. Но он один раз не может, второй преодолеет, а потом он уже не может без этого. Потому что, оказывается, не он болящему, нуждающемуся помогает, а болящий ему помогает выздоравливать.
Вот удивительно, что это... Первично мозгу непонятно, надо попробовать. И первично я вот прямо себя спросила, а почему ты не можешь признать, что ты не права? Ну, на простом примере. Еду там по дороге, начинаю перестраиваться, человек мне сигналит, первая реакция, ну, куда ты едешь? Потом я смотрю, знак «Уступи дорогу» у меня. И вот это внутреннее, ну, я не права. И внутри все этому противится. Почему, Женя, почему это противится? Почему нам так трудно признать, что я не прав?
Ну, я имею в виду принять с миром. Быть, ну, мы же хотим быть хорошими все. Как бы.
Так.
У нас же есть какое-то представление о себе, как о хорошем человеке. Вот это как бы...
Хороший человек не может быть неправ.
Да, я говорю, вот это встроенная история, что вот я же такой
хороший.
Хотя от
этого хороший. И ныне. Ты же яс, как я. Я согрешил, как я мог.
Это все грани проявления гордости.
Конечно.
Тщеславие, да, как обо мне подумают, как это выглядело со стороны. Но это все, в общем, конечно, можно кратко сказать, все по грехам, все проявление страстей, из-за этого и уныние, и печаль. И, кстати, вот если вернуться к нашей теме, ну, вот именно озвученной, как каяться, надо каяться, как ты понимаешь. Не будет сразу совершенного покаяния. Вот что ты можешь, что ты чувствуешь, что на данный момент тебя тревожит, то и говори. Не надо думать, что сейчас... Знаете, святые отцы, вот великие святые, с кого мы должны брать пример, чьи молитвы мы читаем, ведь они очень глубоко каялись. Нам до их покаяния очень далеко. Они совершенные в покаянии были. А мы делаем только первые шаги. Но поэтому не надо. Как? Ну, как вот понимаешь, так и кайся. Что чувствуешь, то и говори. это дорога, это не разовое событие. Это путь, в котором много-много шагов.
Сложно. Вот даже первично себе признаться, бывает в каких-то вещах сложно. Хотя такая благодать, когда ты правда каешься и уже стоишь, смотришь на других, которые там, ой, я не могу, мне так стыдно, я не решалась идти на исповедь. Думаешь, да ладно, ты сходи, Господь простит. Сразу легкость проявляется.
Ну, смотря к какому священнику попадешь. Тогда так примут, что никакой легкости.
Ну, знаете, да, это действительно сейчас притча во языцах, это справедливо, тоже отчасти справедливо. Но ведь это же не значит, что нужно перечеркивать таинство покаяния, путь человека к Богу.
Да нет, конечно.
Ну, просто как некий шаг, некий опыт. Но если что-то такое, ну, иди к другому священнику. А может быть, подумай, может быть, просто у тебя как-то гордыня уязвилась, твоя, может быть, не так страшно то, что тебе сказали, как ты это понял. Вот бывает иногда такая встряска, она бывает полезной.
А вот тоже где граница, отец Алексей? Потому что бывают ситуации, когда человек, ну, у меня было, я опять, мы через себя сегодня, да, ты, тебе кажется, что ты смиряешься, 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 а тебе уже и белый свет не мил, и что это?
Значит, не смиряешься.
А что?
Ну, такое, может быть, знаете как.
Терпение?
Ну, терпение – это тоже добродетель. Путь к смирению через терпение. Ну, терпишь, но без Божьей помощи. Вот, то есть свои силы кончаются. Терпеть тоже надо с Божьей помощью. На Бога возложить печаль свою. Господи, ты мне это допустил, тогда помоги мне это вынести.
Вот это вот как раз история про то, что синергия человека и Бога. Потому что самим-то невозможно, да, Жень? Проходило такое?
Конечно, конечно. Особенно вот когда ты болеешь, когда ты немощный, когда ты просто вот там при смерти, например, там как-то поднимается, знаете, такие, ну, как бы ощущения, что, Господи, ну, прости меня, пожалуйста, но как-то осознаешь, да, что ты вот, ну, не то, что по грехам своим болеешь, это есть такое осознание в тяжелой болезни. Тут главное, конечно, не опять не закопаться, да, вот в этом ужасе, и не роптать, да, что ты вот какой-то там за что мне и так далее. А когда ты говоришь, Господи, пожалуйста, я все поняла, я больше не буду. Можно мне уже немножко полегче, чтобы было? Такое тоже бывает. Ну, у девочек и у мужчин, может, не так.
У девочек бывает, у мужчин как, Жень?
Ну, тоже мы тоже болеем, конечно, и тоже через это смиряемся. Все как у нас, все так, как и у вас.
Ничего другого.
Интересно, а можно смириться со своими грехами, и насколько это...
Правильно.
Да.
Смириться с тем, что я человек грешный, нужно, чтобы не превозноситься, чтобы не осуждать других людей. Ну, вот мы сегодня как-то про осуждение мало, даже почти не говорили, но ведь, смотрите, если осуждаю другого человека, ну, не суди, не судим будешь, да, но если я свои грехи знаю, ну, у меня в голову не придет никого осуждать. Зачем? Мне бы со своим разобраться. Я вижу, что он не так делает, Господи, да я не делаю, делаю худшее, я хуже думаю. То есть вот это для чего? Для того, чтобы не осуждать, для того, чтобы не превозноситься. Но это не означает оправдывать. То есть вот это не равно не смириться с тем, что я человек грешный. Это не значит оправдывать свои грехи. И даже другое, оправдывать свое бездействие. Да, ты можешь не справиться, но ты борешься. Да, я борюсь своей страстью. У меня не получается, пока нет должного результата. Я смиряюсь из-за этого, но я продолжаю бороться. А если я перестаю бороться, если я смиряюсь в том смысле, что все хорошо, вот то это неправильное смирение.
Как есть, да, Жень? Угу. Ну, вот так. С этим ты имеешь в виду смиряться?
Нет, ну да, что вот смириться, так и успокоиться. Вот,
ну, да, ну, нет, ну, успокоиться, наверное, надо, нервничать, я думаю, это не полезно. Вот, а именно, то очень важно, чтобы была духовная жизнь. Угу. То есть, если есть духовная жизнь, то есть борьба, тогда, ну, собственно говоря, ты вынужден будешь смириться, потому что результата быстрой победы не будет.
Ну, вот у меня, знаете, такая метафора пришла про спорт. да, вот если мы занимаемся спортом, да, мы же должны понимать, что вот сейчас я могу пробежать, ну, условно говоря, там, только за, там, до 15 минут это расстояние, но я не должна бросать тренировок, я должна как бы вот этот результат как бы наращивать, да, там, как-то к себе относиться, так что...
Да, есть виды спорта, где ни одного дня нельзя пропустить без тренировок, да, если хотя бы один день пропустил, ты просто откатываешься.
Ну, музыканты тоже самое, не только спорт, музыка, да, если человек не репетирует, там, не работает руками, пианист.
Тут есть одно отличие. Я люблю тоже эту аналогию с музыкой и со спортом. Вот, но для... И я считаю, что это полезная аналогия очень. Но для спортсмена, в большом счете, одним из двигателей является его победный результат. Это пьедестал почета, некая награда от людей. То есть, ну, некая слава. Ну, то есть, тщеславие, гордыня там имеют... Я ни в коем случае не против спорта или там не против музыки, конечно, нет, безусловно. Но тут, наверное, чтобы эта аналогия, она вот как-то духовно наполнилась так больше, я бы сказал, что здесь просто награда от Бога должна быть. Вот в труде духовном награда не от человека, а награда от Бога. А от человека, может быть, наоборот, от людей, может быть, наоборот, порицание.
Вот это интересный момент. А как почувствовать вот эту награду от Бога?
Ну, в жизни во времена это радость.
Радость.
Мир, наверное, на душе.
Мир, радость, да, ну, некие состояние. Благодатные дары. Да. Вот.
Женя, нам пора уже будет скоро завершать программу. Последняя часть идет. Подытожь, что сегодня мы вынесли, а что не вынесли из этого разговора. Ну,
мне кажется, очень полезный был разговор и лично для меня, и, надеюсь, что для наших слушателей. Много прекрасных слов, я совсем согласен. Мне особенно понравился вот совет замечательный от Алексея, что вот пойти кому-то помочь, за кем-то поухаживать, кого-то покормить, какие-то дела добрые поделать, глядишь, и как сил на грех не останется.
Да, апостол Иаков, покажи мне веру и дел своих. Да.
Радость умножается делением.
Да, феномен, парадокс, но это так.
Духовный закон. Чтобы было радостно, нужно делиться.
И подлинно твое только то, что ты отдал другому. Вот тоже я такое услышала, такие слова, меня они как-то очень потрясли. Мы сегодня такие тихие на крещение Господне, да? Тихие, благостные. Внутри как состояние?
Очень хорошее.
Радость.
Ну, вот мир, у нас как раз вот мирное, да, какое-то чудо какое-то на самом деле.
Да, потому что мы такие активные.
Без надрыва, без каких-то экзальтаций. Так, слава тебе, Господи, за все, слава Богу. Да. Покаемся, идем к Богу.
Покайтесь. Ибо приблизилось Царствие Небесное.
Да, эта фраза должна была сегодня прозвучать на программе. Мы поэтому с Женей выбрали день эфира, да, на крещение Господне. И вот я не устану повторять, что какое-то, ну, фантастическое, не укладывающееся в голове чудо, да, то, что ты можешь рассказать, ну, не рассказать, да, а пережить это, покаяться Господу. И вот как, отец Алексей, грех исчезает? Или что происходит? Как?
Ну, он, во-первых, перестает властвовать над тобой. А в конце концов, в идеале, в результате, все-таки отступает. Угу. Мы побеждаем страсть. И Царствие Божие, вот я повторю эти слова еще раз, покайтесь, приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие. Царствие Божие внутри нас есть. Вот внутри нас, внутри каждого человека, может быть ад. Угу. Осуждение, гнев, зависть, всякая нечистота, уныние, отчаяние, нераскаянность. А может быть, Царствие Божие, если я живу по законам Божьим, если для меня Бог Царь, если Христос для меня Царь, если закон жизни – это заповедь Божия, внутри сердца может быть радость, мир, любовь. Царствие Божие. Путь в Царствие Божие только через покаяние.
Спасибо, Женя, за тему. Мне кажется, такие важные какие-то вещи. Я тоже для себя услышала что-то очень важное. Но мы на этом вынуждены попрощаться, потому что час пролетел. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня обсуждали тему «Как правильно каяться». В гостях у нас были настоятель храма равноапостольного князя Владимира Новогиреева, протоиерей Алексей Ботоногов, Евгения Ульева, психолог, и Евгений Сулис, актер, писатель, который и предложил эту тему. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. А мы услышимся через неделю на волнах радио «Вера» в 18:00 в воскресенье. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания. Спасибо большое.
Клуб частных мнений на радио «Вера».